Quark.ru. Любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Спонсор выпуска ООО «Quark».
Программа «Точка».
21 час и 7 минут в Москве. В эфире программа «Точка», которую вы можете слушать на радио «Эхо Москвы» и также смотреть на YouTube-канале «Эхо Общества» и в Яндекс.Эфире. Студию ведущий Сергей Селедько, с нами в Зуме ее постоянный ведущий Саша Плющев. Саша, привет.
Да, добрый вечер, я сегодня удаленно.
Да, и с нами два распрекрасных эксперта. Сергей Вильянов, главный редактор сайта vilyanov.com, и Павел Кушелев, ведущий программы Вести.нет. Сергей, Паш, привет.
Здравствуйте.
А нас слышно вообще?
Да.
Да, должно быть.
Я вас слышу. Скажи что-нибудь.
Раз.
Отлично. Вот, как обычно, у нас пучок новостей на сегодня. Все наши любимые герои здесь, и Роскомнадзор, и Минцифра, и Яндекс, и Твиттер, и Фейсбук, и Снэпчат. Что-то вроде даже никого не забыл. Ну что, начнем с Фейсбука, который тут раскошелился...
Давай,
по решению.
Да, он тем более у нас. Это же не просто Facebook где-то. Да, это же не просто там Цукерберг в Сенате. Вот.
Целую, так сказать, у нас свою Facebook. Прибыль за целую минуту заплатил. Я специально посчитал, кстати, перед эфиром. Вот не поленился.
Это прибыль или выручка?
Прибыль. Это прибыль. Прибыль Facebook. Да, примерно 20 миллиардов долларов в год. Соответственно, заплатили они 4 миллиона рублей. По решению уже даже не помню, какого суда. Вот. Если посчитать, то примерно в минуту они зарабатывают 40 тысяч долларов, что, поменьше, но не сильно, чем 4 миллиона рублей. Короче, где-то за полторы минуты свою прибыль они заплатили в российский бюджет. Слава Фейсбуку.
Ну, здесь меня как бы не то, что волнует, а интересует больше другой аспект, и который я бы наших уважаемых экспертов попросил прокомментировать. Facebook на самом деле как бы заплатил эти деньги, и непонятно теперь, что будет дальше, потому что они как бы исправно платят эти штрафы. А Twitter не заплатил. И, в общем, насколько мы понимаем, скорее всего, платить не собирается.
А если нет разницы, зачем платить больше, да?
Да, почему такие две разные бизнес-модели, я бы так сказал, вот, модели Джара, так сказать, в России, с одной стороны. А с другой стороны, да, когда это надоест Фейсбуку, и надоест ли, ну, хорошо, он так и будет платить сколько? Каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Что вы, как думаете?
Там есть какое-то ограничение максимальное, 6 миллионов рублей. То есть, я думаю, в следующий раз с них слупят чуть-чуть побольше. Они напрягутся и заплатят аж за 2 минуты своего бизнеса. Но на самом деле, мне кажется, адвокаты все равно заработали гораздо больше. И, в общем-то, они очень заинтересованы в этом. А почему?
Они главные бенефициары всего этого дела.
Да, 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 абсолютно. А что касается, почему Twitter не платит? Знаете, насколько я помню, просто Twitter – это не очень прибыльная компания, насколько... если я не ошибаюсь, а Facebook очень прибыльная. Вот, соответственно, Твиттеру нечего терять, Фейсбуку есть чего терять. И вот, собственно, мне кажется, в этом разница.
Ну, я, Сереж, до некоторой степени согласен, это с одной стороны. С другной стороны, по-моему, Твиттер то прибыльный, то нет. Но дело не в этом. Где тот Твиттер? Кто его видел вообще? Видели его в последний раз, когда представителем по медиапартнерству в Твиттере был человек родом из России. И еще была легенда про какую-то рудашку, не рудашку, какая-то там была игрушечное имя девочки, которая в Твиттере работала. Все, Твиттера нет, не существует, его невозможно найти никаким образом. Фейсбук же тоже как бы не очень существует. То есть он был здесь, была Катя Скоробогатова, был после этого еще кто-то, был какое-то агентство. Ну и сейчас в России вроде как бы никого нет, но в Польше находится, в том числе и Facebook Russia, и возглавляет его человек из России, да еще, ну, в общем-то, довольно известный, да? И вот их найти можно. Их просто физически можно найти. Но это помимо того, что аудитория Твиттера, я думаю, в России раза в 3-4 меньше, чем Facebook. Я закончил.
Просто Facebook-то деньги зарабатывает. То есть можно вот своими глазами видеть, какое количество рекламных кампаний проходит каждый день в российском сегменте Фейсбука. А видели ли мы рекламные кампании?
Я с тобой согласен. Я просто говорю, что еще и не сыщешь, понимаешь? Их еще и не сыщешь. В Твиттере-то тоже что-то можно найти русское. Более того, известно даже агентство, через которое размещают рекламные кампании, HTTP-пул. Он существует, да, там... там знакомые люди работали по этим самым партнерствам, рекламе в Твиттере. Ну, то есть он там просто ручеек этот очень маленький. А самого Твиттера ты не найдешь. Ой, Александр исчез. Ну, я что-то сказал не то.
Не, ну все понятно. Ну а что будет дальше-то? Насколько терпения у Фейсбука хватит, как думаете?
Я думаю,
слушайте, я не знаю. Я не знаю. Мне кажется, довольно терпение у него может быть довольно большим, довольно великим, но смысл-то не в этом. Смысл в том, что, в принципе, они совершенно справедливо могут апеллировать к тому, чем мы одни-то. А вон Твиттер, а вон еще-то, а вон... Ну, идите их тоже приведите, чтобы все было как по-честному. Ну и пойдут искать там одного другого. А все-таки, мне кажется, что политической воли блокировать прямо пока нет. Ну, и тоже не могу сказать, не знаю.
Ну, тогда... Да,
слушайте, почему вдруг проснулось как бы российское государство по поводу вот этого перенесения серверов в Россию? Это же вот локализация данных, да, российских пользователей. За это штрафуют. Почему сейчас какое-то обострение? Обострение ли это в этом смысле? И меня отдельно просили зрители спросить вас про то, а какие данные хранит Apple в России? Потому что есть информация о том, что у них здесь свои сервера, и какие именно данные россиян они там хранят, и насколько к этим данным есть доступ у российских спецслужб, например.
Ну, это, на самом деле, я давно не разговаривал с Тимом на эту тему, но предположу, что Apple скрупулезно соблюдает вот эти требования или, по крайней мере, очень убедительно делает вид. А насчет доступа, ну, опять-таки, вы слышали, чтобы кто-нибудь получил вот в нашем богоспасаемом отечестве из спецслужб, из правоохранительных органов доступ к информации Apple? Слышали? Я нет.
Да, я тоже нет, хотя, в общем, непонятно. Дело в том, что больше... Какие данные они могут хранить на своих серверах вообще, в принципе? Данные только облачных бэкапов, да?
Нет, ну, всякие фоточки, почему? Фоточки... Ну, айфото...
Это и есть бэкап. Это облачный бэкап, фоточки называется.
Так оно там зашифрованное все, ну, блин,
через... Окей. Нет, к сожалению, оно не зашифрованное.
Так.
И облачные бэкапы, по-моему, ну, по крайней мере, еще некоторое время назад не шифровались. Ты мог шифровать локальный бэкап. Это правда.
Фоточки.
А, про фоточки не знаю, но, по-моему... По-моему, все облачные бэкапы не шифруются. Это единственное, что отдавал, если помним по скандалам с американскими спецслужбами, это единственное, что там по каким-то специальным запросам, по окончательной какой-то бумажкой Apple отдавал спецслужбам, если уж очень было убедительно. Потому что его просили, конечно, дырку отдать какую-нибудь заднюю, там, простите, чтобы можно было все проверить на телефонах. А он говорил, нету никаких дырок. Все, и не будем делать, потому что лазить там будет бог знает кто. Вот. Ну, то есть, только облачные, наверное, бэкапы, но действительно, я что-то этого не слышал, но, с другой стороны, на него и не ругаются. Может быть, такие чувствительные дела любят тишину так же, как и деньги, я не могу сказать. Но вообще, Apple старается, конечно, быть святей Папы Римского, соблюдать все на свете, и трудно представить, чтобы как-то они там сильно, я не знаю, как-то резистанс изображали, сопротивление какое-то.
Ну, пойдем дальше тогда. Вот тут оптимистичный опрос подъехал от компании ESET, разрабатывающей антивирусное программное обеспечение. Поисследовали они по поводу... опросили пользователей по поводу шуток о политике, И выяснилось, что в среднем только каждый десятый в Рунете боится преследований за шутки о политике.
Ты говоришь только, а все это, ну или там многие, когда говорили эту новость, говорили, аж каждый десятый боится. Ты говоришь только.
Да, ну как. Ну,
ты
как
просто
бы...
оптимист, стакан наполовину полон.
Ну это, 10%. Это довольно оптимистично. Разве нет?
Но учитывая, что процент людей психически нездоровых и больных, в том числе и паранойи, он, в общем-то, не... Он больше единицы, то, в общем-то, ничего страшного не происходит. Но кроме шуток, я думаю, что самое страшное – это даже не цензура, а самоцензура, по крайней мере, вот в нашем богоспасаемом государстве. И мне кажется, что вот эти страхи, они связаны именно с, вот, с этой самоцензурой проклятой, которая, в общем-то, является следствием некоторых публичных процессов, которые эту самоцензуру как бы добавляют. Но я не знаю, я шучу про Трампа, про Брежнева, вообще без проблем.
Но ты знаешь, если возвращаться к цифрам и говорить там более-менее серьезно о них, мне кажется, что тут же она такая лукавая весьма цифра, эти 10%. Потому что часть людей думают, что их это вообще не касается, потому что они, собственно, и не шутят о политике, не шутили никогда в интернете. Поэтому они не боятся, значит, преследований. Часть людей, возможно, ну как бы, какая часть этих людей ответила, не боясь, собственно говоря, тех, кто опрашивает. Потому что если ты боишься, что тебя будут преследовать за шутки о политике, значит, ты шутишь о политике или можешь пошутить. Кто ответит честно на этот вопрос? Но тут надо сказать, что опрос такой весьма тоже лукавый сам
по себе. Вот и я к тому, что есть ложь, наглая ложь и статистика. Вот это отличное доказательство этого утверждения. А, кстати, самое интересное, что меньше всего шутить на политическом тему оказались готовы жители Хабаровска на и более протестного...
Они высказываются серьезно и прямо.
Да, в наиболее протестном российском городе в последние месяцы.
Да.
Ну, хотя казалось бы,
какие
ну,
уж там шутки, какие уж там, какие там шутки.
Да. Да, ну, что тут еще скажешь? На самом деле, мне кажется, история такова, что серьезного исследования, к сожалению, на самом деле, настроений в Рунете никто не проводил. Ну, потому что, когда ты просто задашь пару вопросов, пусть даже у тебя хорошая выборка и так далее, это одна история. Тем более, что это, обратите внимание, что это ЕСЭТ, это антивирусы. У них, в общем, опросы – это способ привлечь все внимание.
Вот, если это маркетинг, и я вообще не понимаю, почему вы взяли, я понимаю, вернее, «Эхо Москвы», здравствуйте. Какое оно имеет отношение? Какое вообще? ЕСЭТ сказал. Дядя ваш ЕСЭТ этот. Чего? Какое это имеет отношение к технологиям вообще?
Ну, это стандартный опрос. Другие производители защитных решений недавно опубликовали отчет, что
вот это интереснее.
Пользователей закрывает камеры. И когда
какие другие? Ты решишься?
Ну, лаборатория Касперского. Ну, год
назад, я думал, господи, защитные средства, какие-нибудь резиновые вообще.
Я вам больше скажу, камера на моем ноутбуке закрыта вот сейчас как раз.
И мы тебя не видим?
Нет, ну у меня же веб-камера, в смысле выносная работает, ну что. Вот, а камера на ноутбуке закрыта, причем защитным средством от одного из таких производителей, я бы так сказал.
Слушайте, да, у меня полное ощущение, что я подключился в сумасшедший дом. А у нас есть там еще что-нибудь?
У меня вот ничего не закрыто, клянусь.
Вы молодцы.
Это хорошая тема, если это молодцы, ну дай им бог здоровья, но антивирус у них шляпа.
Кстати, к вопросу о камерах. Я не знаю, это у нас есть или нет. На этой же неделе вышел в продажу новый, значит, MacBook. MacBook Air, ну, MacBook'и на Apple-ских процессорах, которые невероятно, невероятно совершенно рекламировали. Никогда я такого не слышал, чтобы столько обещаний дали на одной презентации Apple-овцы. И вот мне его привезли, и вдруг выяснилось, что называется live up to expectation. Правду говорили, правду. Невероятно быстрый, мощный и с ужасной камерой, такой же, как в прошлом году, позапрошлом, 3, 4, 5 лет назад. Время идет, а MacBook'и по-прежнему с полуслепым глазком. Может быть, это тоже какая-то какое-то объяснение есть. Может быть, это они как-то берегут, плохо видно, и не украдешь ничего, ни образа, ни души, ничего не украсть.
Конечно, конечно, берегут, исключительно из-за этого. Я, кстати, не понимаю вот этого. Ну, то есть, может быть, на этом экономят, но там, собственно...
Необъяснимо, все... необъяснимо.
Нет, необъяснимо.
Сигнальный процессор, чтобы делать специально, значит, заточенный, чтобы делать с очень плохой веб-камеры картинку чуть лучше. Да поставьте, господи, там такая она, что, ну, я не знаю, в самом последнем китайском телефоне сейчас лучше селфи-камера стоит. Ну, что такое? Необъяснимо. Но при этом, все, слушайте, MacBook Air это всегда был как бы начального уровня ноут. И вот он кроет, как бык овцу, всю технику, которая у меня когда-либо была, и судя по этим самым, по тестам, и всю ту, которой и не было никогда. Это вот, просто, конечно, удивительно.
Друзья, вот вам вопрос на засыпку от пользователей нашего чата. Как заклеить камеру, встроенную в экран? Примерно заклеить так же, как глаза. И не встроенную, на самом деле. Главное лучше знать, где она расположена.
Лучше гвоздиком ее повредить.
Вот, выколоть всегда, всегда. Это же известно. Мы с тобой не встретимся. То ли ты помрешь, я тебя не увижу, то ли ты ослепнешь, ты меня не увидишь. Вот это вот из этой серии.
Понятно. Слушайте, я на самом деле рассчитывал, ну, мы-то сегодня думали, что придет Григорий Бакунов, и он приболел, вот, будет, наверное, там в следующий
будь,
раз.
Будь он здоров, будь
когда
он здоров.
Когда выздоровеет, чего мы ему все очень сильно желаем, вот, потому что это его тема, мы с ним неоднократно обсуждали. Значит, история такая, что мы обсуждали Гостех, это оператор системы взаимодействия граждан, госорганов и бизнеса, ну, проще говоря, такую очень мощную платформа госуслуг. Вот. И раньше-то мы так подозревали и думали, что ее на себя возьмет Сбер и будет ее оператором. И, в общем, Сбер превратится в супер... Вообще, если он сейчас, как это называется, супер такая... технологическая компания, то тогда будет вообще супергигантом. Но выяснилось, что нет. И будет целый такой конкурс. Вот.
Нет, просто там, видимо, набежали лоббисты со всяких Ростелекомов.
Вот, расскажи, как ты думаешь, что это?
Ну, я думаю, что... понабежало лоббистов в Минцифру отовсюду и от ВТБ.
Слушайте, меня поражает. Почему Минцифра-то? Это так у вас говорят в цеху? А в цеху как говорят?
А в цеху ее да, нет.
Не, в цеху и говорят Минцифра. Ну, не знаю, я...
Минцифра, да? Вот я теперь знать буду. Если
Минцифра.
Что,
мне... Да.
Минцифра.
Ну, собственно, сам Коммерсант. Вот сам Коммерсант в своей заметке прямо так и пишет.
И поставил.
Да, Минцифры определит оператора системы взаимодействия граждан, госорганов и бизнеса Гостех. Ну, я так понимаю, что хотели это Сбер. Вот, но потом пришел ВТБ со своим предложением, потом пришла Почта России, а потом пришел Ростелеком.
Ростелеком, да.
Да, и как бы и Минцифры понял,
мне
что...
Мне кажется, Ростелеком не уходил, если это Минцифра,
да, как ты говоришь.
То Ростелеком, он там всегда вот где-то рядом.
Отлично. Вот, и, собственно говоря, думали, не думали, сказали, да ну нафиг, сами разбирайтесь на аукционе. Вот. Кто, типа, еще они сказали, что денег у нас всего 900 миллионов рублей в год.
А вот. Там, мне кажется, скроется в какой-то малой сумме неожиданно.
Денег нет, вот, поэтому давайте аукцион на понижение. Кто...
Еще и на понижение, то есть она будет ниже, чем 900 миллионов.
Да. Вот, и кто,
голландский, да?
Да.
Денег нет, но вы цифритесь, это так, по-моему, должно звучать.
Кто останется, у того мы и вот за столько, сколько будет рублей, мы купим лицензию и сами дальше разбирайтесь с этим. Вот примерно так.
Ну, в этом ничего не понимаю. Это интересно, правда?
Ну, почему нет, на самом деле? Мы с Григорием следили за этим сериалом. Вот,
так мы же когда-то говорили, какое-то время назад рассказывали про то, что, что это вообще будет за Гостех, и какое-то будет счастье, как оно объединит все эти ГИСы в один ГИС, и все как там будет кучеряво.
ГИСы в один ГИС?
Да.
А какие ГИСы в один ГИС он объединит?
Ну, там же должна была быть какая-то мега-база данных, которая свяжет между собой учетные записи в других системах, и что прям будет у нас великая цифровая...
Здорово.
Ну, здорово. Саша должен помнить эту тему.
Не-не-не, да. Я помню, я не понимаю, зачем вы за это взялись. Сказать нам нечего абсолютно. Явно довольно простая какая-то, без больших интриг, поскольку денег нет. История. Приходите все, денег нет. Мы не хотим приходить. Значит, тот, кто не придет, тот не только этого не получит, но и там типа 100 лет тому не спать спокойно, икать и так далее.
Ты знаешь, слушайте, Паш, ну там все не совсем так, потому что у всех этих ребят, у них какие-то наработки свои-то есть. То есть это не то, что с нуля. С нуля, говорят, нужно 4 миллиарда. Вот. А вот если не с нуля, а придешь со своим, значит, со своей коробкой с пирожками, то может быть и как-то еще и может быть интересно, но к тому же это же еще на перспективу, ты же так становишься...
Ну, есть, конечно. Но тебе вот что вот в этом, скажи мне, интересно, тебе какие наработки больше нравятся? Ростелекома или Сбербанка? Ну, или вернее, ну как это называть? Чего вот это мы обсуждаем-то? Про что? Гостех — хорошее название, я согласен.
Павлик, не бузи, пожалуйста.
Да.
Не, ну, это просто... Хорошо. Вы перегибаете, по-моему, с тачкизмом, эхомосквизмом.
Я понимаю, что ты здесь главный watchdog по, значит, как это сказать?
Родфронт, где моя?
Гражданские свободы, оппозиционной тематики. Вот. Павел, хорошо. Вот то, что тебе должно быть интересно стопудово. Не то, что тебе интересно, дело же не в том, кому из нас интересно, а то, что должно быть, о чем тебе интересно, так сказать, рассказать слушателям. Новость из одной фразы, вот, то есть она не состоящая из одной фразы, а родившаяся из всего одной фразы. Значит, была следующая история.
Серенький козлик? Нет, ну, там много всего.
Нет, была прямая линия с онолитиками. Вот,
да, что была прямая линия с онолитиками, с Берсип. Вот, и операционный и финансовый директор Яндекса сказал, что Грег Абовский сказал, что Яндекс рассматривает возможность выйти на рынок видеоигр.
Не-не, вот, он не так, даже не так он сказал. Нет, его спросили, а почему у Яндекса нет игр, спросили финансового директора.
Не боятся ли они Mail.ru?
Нет, это был второй вопрос. Первый вопрос был, почему у Яндекса нет игр? И финансовый директор сказал, мы думаем над этим.
Над этим, да.
То есть это не значит, что они рассматривают возможности, они просто об этом думают. А его спросили, а Mail.ru не должно бояться? Он сказал, нет.
Mail.ru – разработчик игр, да. Один из ведущих разработчиков игр в России. Вот, у них большое игровое направление, поэтому у него и спросили. Он сказал, нет.
Я думал, еще ты расскажешь, что такое Mail.ru. Вот это тоже важно.
Бояться не стоит.
Вот это...
Павел, ты сегодня какой-то агрессивный.
Дело в том, что не успевал и прибежал прямо к эфиру. И
да, видишь, видимо, не исключено, что необходимость заменять, значит, нашего эксперта Григория Бакунова вывела Павла из себя, он теперь срывается на нас. Зачем? Не совсем
нет,
понятно.
Нет.
Вы знаете, какие игры будут непонятно. А вот станция отличная.
Хорошие игры, умные, развивающие.
Предлагаю подумать вместе с Яндексом, какие бы игры мы хотели.
Слушайте, дело в том, что игры – это очень широкое понятие. Дело в том, что действительно у Mail.ru – это крупнейший игродел российский. Да? Они скупили столько девелоперских гейм-студий, что на сегодняшний день это самая большая компания по гейм-девелопменту. А в принципе игры – это очень широкое понятие. Ну, условно говоря, вот есть же эта Алиса. С ней можно в города играть. Молчи.
И, кстати, уже можно, уже дети играют.
С удовольствием.
Вы Алиса, стоп! Ой, мать моя женщина.
Какое у вас с Алисой стоп-слово?
Ой-ё, она его не понимает никакого. В общем, смысл-то в том, что это тоже игры. И ведь там не только вот они сейчас, я думаю, что следующим это может быть, а может быть и не может. Вопросом нашей программы так называемый «Як». Yet Another Conference, которая в этом году была не конференц, не конференция, а conversation. Я не знаю, как разговор по-русски на «к», «як» сказать. Не знаю. Нет, по-моему, слова такого тоже, чтобы на «к» был. Но он же был...
Перекашлять.
А, кашлять. А, не понимаю все равно. Обкашливание какое-то. Ну так вот, там показали новую колонку, и в конце, например, это тоже можно считать играми. Там же было анонсировано... партнерство со смешариками и с Диснеем, это как это Frozen называется по-русски? Что это?
Холодное сердце.
Холодное сердце, да. Ну, для детей, которые не говорят или забыли, Храброе сердце — это Мел Гибсон.
Или холодное сердце.
Это холодное сердце. Холодное.
Все уже не
было. Вот сразу видно, что у тебя дочка выросла.
Да, вот, ну и там же смешно, я, к сожалению, унес, там смешно, значит, это игрушки, на них, во-первых, маркировка, это Алиса, во-вторых, жмешь, и она начинает верещать там на своем детячем языке, и колонка начинает играть, это тоже игры, там на них, я не уверен, что можно заработать, в чистом виде Яндексу, но в качестве... Но люди, которые продают физические игрушки, уж точно заработают. То есть они уже так или иначе каким-то образом в этой сфере, просто они на ней не специализируются, и я не уверен, что они могут эту, как это называется, экспертизу вырастить в себе. Но это очень-очень долго и дорого. Надо кого-то покупать. А в России, в общем, покупать особенно даже и некого, как мне кажется. Ну, только братья Бухманы с их миллиардными бизнесами и странными играми, вот этими сад или что там, дворецкий, устрой себе дом, устрой себе сад. Ну, и мне кажется, что это не к лицу хрустальному Яндексу такой.
Wargaming надо купить.
Но это же Белоруссия, молодость моя.
Что мешает, с другой стороны?
Ну, Сережа, да, он надеется, что ему все-таки дадут какой-нибудь золотой сталинский танк. Понятно. Танкист, вот кто мог подумать?
Не, на самом деле, с твоим пояснением, Павел, стал гораздо яснее история.
Я уверен, что не будут они этим заниматься. Если ты вот прямой ответ хочешь,
я серьезно говорю, да. И серьезно, так сказать, в этом смысле тебе доверяю.
А колонка хорошая.
Не совсем.
Я выкинул из наших тем и конференцию, и колонку, когда так расстроился, что Гриша не сможет это прокомментировать.
Почему? Если... Не знаю, верни их немедленно.
А Игорь, немедленно. Давай, ради бога.
Действительно, колонка удивительна в своем роде, потому что дизайн сохранился 2,5 лет давности. Да? Там, это ровно тот же дизайн, в котором она вышла 2,5 года назад, и дизайн этот делал Вера и Игорь, Not Another One. Ребята из... Ну, по крайней мере, Игорь работал в Yota Devices. Да? Это же они делали и модуль, делали, и вот колоночку. Сейчас они с Яндексом уже не сотрудничают. Насколько я понимаю, в их этой мини-компании какую-то большую долю купил Усманов там, ну, или какая-то его контора. А Яндекс почему-то выпустил в прежнюю. Вот они даже нового не запарились, что называется, зачем? Найти. Не знаю. Но у них не так много анонсов было, но могли бы что-то другое. Значит, очень она лучше стала играть. Прямо она значительно лучше стала играть. Я, правда, Сережа меня все время ругает, что я состарился и оглох. Можно у него спросить. Но вроде бы лучше. Мне кажется, что очень сильно лучше и сильно бысовитее.
Просто потрясающе лучше. Прекрасная колонка.
Вот.
Подождите секунду. Главное достижение Яндекса, улучшившего свою станцию, это улучшение звука. Я верно вас понял?
Абсолютно. Ну,
То есть они сделали хороший музыкальный девайс, наконец-то.
Да,
причем сами. Да. Причем сами. Понимаешь, прошлый звук был в сотрудничестве с Харман Кардоном, самсунговским выпущен, или тогда еще до самсунговским, я не помню. Здесь они звук делали сами. Ну и сделали вот этот индикатор ЖКшный, который что-то там рисует. И, в принципе, как бы прикольно, но непонятно, зачем нужен, потому что, ну так, для живляжу.
Я понял, для чего нужен. Я понял, да, абсолютно, для чего нужен. Да. Вот для тех, у кого черная колонка или темная стоит на полу или на столе, вот когда ты входишь в темную комнату, ты можешь незначай об нее споткнуться или сшибить ее, или удариться об нее.
Да.
Потому что не видно. Сейчас все отлично. И причем не броско, так как-то чуть-чуть так вот.
Ну, вот видишь, один из сценариев.
Всего лишь 6900 рублей дополнительных, и все.
Почему 6000?
Ну, там 10 тысяч, там 17 сколько.
17, а там было 12 чем-то.
10.
4 тысячи. Подешевело. Не, а как подешевело? Я заходил в этот музей Яндекс, магазин был 12, ну, типа, только 12, 13.
Я говорю
13.
О цифрах, с которых они стартовали.
Ну, 2,5 года назад?
Да.
Ты помнишь, еще был курс доллара хороший при Советском Союзе.
Это вообще правда, но огромный. Мы в России живем.
Ну, в 91-м году какой был, помнишь? Ну, в общем, дело не в этом. Дело в том, что там удивительно какая история. Он теперь 4К HDR, и мы с Сашенькой вместе были на пресс-конференции. Я не помню, Сереж был или нет там на этой, ну, видеовстрече. Был, наверное, да? Угу. Я был поражен, потому что как я не сразу начал подключать это все, играть с ней. Теперь же у колонки есть пульт, но выяснилось, что направление на видеосмотрение с чистой как бы аудиодевайса, который приходит в голову, значит, что вот Яндекс сделал ставку на Яндекс.Эфир, на Кинопоиск, на все остальное. Теперь пульт, вот, мощный типа источник видеосигнала для твоего телека. И это все в твоих фантазиях. Потому что внутри там по-прежнему голосовое управление. Ничего ты не можешь найти без голоса. Ничего. А значит, что ты на самом деле ничего не можешь найти, особенно если ты еще, не дай бог, любопытный и какие-то иностранные слова захочешь произносить. Например, ну, какие-нибудь названия иностранных групп. Вот это вот сегодня он, значит, джаз, а завтра родину продаст. Вот ровно такая история. Ни черта оно пока что не работает. Я был поражен. Он даже Яндекс.Музыку не может вывести в том виде, ну, интерфейсном, чтобы ты пальцем на пульте выбрал какой-нибудь плейлист или какую-нибудь, там, я не знаю, группу. То есть это на сегодняшний момент очень хорошая колонка, совершенно по ощущению неизменным интерфейсом. То есть они ничего там не поменяли. Значит, кто мне отмечал? Кто отвечал, я не помню. И, ну, в общем, ребята из Яндекса сказали, что они полностью ее будут переделывать. Это будет что-то вроде Яндекс.ТВ. Ну, в смысле, внутренне, интерфейсно. Чтобы реально можно пультом было работать. Потому что на сегодняшний день особенно меня YouTube восхищает в Яндекс.Колонках. Я уж не знаю, как он в Яндекс.ТВ сделан. Это просто там нет этого приложения. Ты не можешь туда залогиниться. Соответственно, персонализация там не работает. Ты можешь попытаться найти... Это вот, знаешь, кнопка была и у Гугла, и у Яндекса «Мне повезет». И ты все время на нее жмешь, а тебе не везет. И это так смешно вообще. Слушайте, она, это же не... Это лучшая колонка. Это лучший на сегодняшний момент голосовой ассистент. Нет равных. Мейлу там еще 2,5 года по лесу каким-нибудь крабам нужно. МТС так и не выпустил. Сбербанк мы не знаем просто. Ну, что-то они... Ну, кстати, Сбербанк по заявкам интерфейсным он уже впереди Яндекса. Что неудивительно,
ну, то есть потому у нас что будет круче, сказал Сбербанк, да.
Потому что Круглов возглавлял разработку станции и забрал с собой какое-то количество людей, которые работали, и, очевидно, условно говоря, не сами разработки, не то чтобы они там интеллектуальную собственность, но видение того, как это должно быть, roadmap, что мы будем делать дальше. Они с самого начала его начали делать. И то, что вот сейчас называется Sberbox, можно посмотреть, очевидно, это то, как должна была на самом деле выглядеть новая Яндекс-станция Макс, она или Микс, не имеет значения. Потому что сейчас за станцию отвечает же человек, который год всего как из ВК перешел, да, Андрей Законов. Ну, то есть он только-только разобрался там. И, в общем, станция это одно, а до этого он же умной лентой занимался. В общем, это как бы не совсем одно и то же, как кажется.
Мне кажется, мы более чем достаточно посвятили Яндекс-станции новой. Вот, и
Сорян, я просто очень был увлечен ей. Очень прям был увлечен, потому что я постоянный пользователь. И ну, один из самых ярких критиков.
Давайте про Твиттер поговорим. Про Твиттер давайте поговорим.
Я бы, может, даже его и пропустил, ввиду не очень значительности, большой. Он там начал предупреждать о сомнительных действиях.
Раньше предупреждал, когда делаешь ретвит сомнительного твита, а теперь он начал предупреждать, когда ты даже просто пытаешься его лайкнуть.
Вот, то есть какая-то еще одна итерация.
Давайте обсудим.
Он написал 4 миллиона доносов.
Слушайте, после того, как они начали убивать или цензурировать трамповские твиты, они могут, по-моему, некоторое время, пока их еще не закрыли, делать все что угодно вообще. Чего там они предупреждают? Почему нас это заинтересовало?
Подожди,
борьба с фейк-ньюс.
Подожди, Павел, у тебя сегодня третий вопрос к нашей редакционной политике. Вот.
Не, я за вас.
Дай я хотя бы раз тебе отвечу. Значит, раз у тебя такое. Вот смотри, сидит пользователь, который пользуется Твиттером. Фигак он что-то лайкает или там репостит. И вдруг ему выкатывается предупреждение. Он такой, вау, а тут он предупрежден и вооружен. Понимаешь, он знает, что в случае чего он может, получить такое от Твиттера.
Я думаю, может не
хватит сердечный приступ.
Срочно.
Вот.
Сердечный приступ. Ой-ой-ой. Да-да-да. Я с тобой согласен. Дорогие бабушки и дедушки, если, не дай бог, Твиттер вас чему-то предупредит, так вы не пугайтесь, не хватайтесь за валидол. Саша не велел. Что там следующее?
Роскомнадзор просит крупные IT-компании создать видеохостинги для российских СМИ. Как выяснилось, он просил не создать свои, а помочь в популяризации каналов на уже существующих российских видеохостингах.
То есть я не очень понимаю смысл просьбы. Ну, при чем здесь, собственно, платформы?
Потому что они говорят, мы скоро всех этих буржуев закроем, но вы пока вот этим нашим помогите.
Пока заходите, располагайтесь. Ну, тому же Соловьеву, не хочешь, чтобы тебя забанили на Ютубе? Вот, пожалуйста, заходи в Рутюб, и, значит, там тебя никто не забанит. А если не дай бог туда проникнет...
Сам в Рутюб-то заходил давно?
Я очень давно. А может, он жив?
Зайди.
А он жив?
Во-первых, что такое Рутюб? Во-вторых, его распространенность и аудитория. В-третьих, Владимир Соловьев, это ВГТРК. В значительной степени. Да. У нас есть своя прекрасная платформа смотрим.ру. Вот так. Да.
Слушайте, не путайте. Есть еще один аспект классный. Смотрите, просто я цитирую текст Роскомнадзора. Никакие ни СМИ, ничего не перевираю. Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. И это можно прочитать двояко. С одной стороны, что нельзя на зарубежных, а с другой стороны, что вообще необходимо, в принципе, вести какие-нибудь информационные каналы свои. И те, кто не ведет информационные каналы, особенно на отечественных видеохостингах, они как-то не понимают не выполняют распоряжение Роскомнадзора. Вот.
Веду видеохостинг на Яндекс.Эфире и на Яндекс.Дзене. Кстати, на Дзене прекрасный видеохостинг, кроме шуток, с очень хорошими просмотрами. Так что я поддерживаю Роскомнадзор. Да, надо попробовать русского калача.
Слушай, ну-ка расскажи про Яндекс.Дзен и его платформу видео. В смысле, вот у тебя же, я знаю, есть популярный канал на Ютубе, на ныне вражеской платформе.
И текст можно выкладывать, и видео. Они сначала сделали, там было ограничение 5 минут, это была шляпа, потом сделали 15. А сейчас увеличили до часа.
Это клево. Число подписчиков у тебя на Дзене ведь больше наверняка, чем на Ютубе.
Нет, на Ютубе у меня 25 тысяч, а на Дзене 20 тысяч.
То есть сравнимо, на самом деле, сравнимо. Интересно.
Но просмотров видео просто очень много, то есть иногда бывает больше, чем на Ютубе. Поэтому я удивлен, честно говоря. Но тем не менее смотрят, комментируют.
Молодцы. Может, тебя еще Яндекс любит. Вот у меня же ситуация такая, что на Ютубе
меня
никто вообще...
Да не любит меня Яндекс, блин.
Что он ругается и так громко? В том смысле, что у меня на Ютубе-то не особенно пока получается, а вот у ВКонтактике что-то какие-то периодически невероятные цифры дает. Тоже, кстати, самый большой видеохостинг. Может быть. И я его, правда, не очень пользуюсь, потому что, видите, у меня что выросло вот какое-то. Куда мне с такой штукой во ВКонтакте?
Как удивительно, мы единодушные эксперты в поддержке Роскомнадзора. Это небывалое явление.
Причем здесь? Он же никого не заставляет, никого не штрафует. Ну, попробуй, это же называется там, типа, покупай российское. Почему бы ни от кого ничего не... как бы не требуется, а при этом может быть хоть какая-то да польза.
Ну, ладно. Ну,
я не вижу здесь больших проблем. Ей-богу, что вы...
Заканчиваем с пятиминуткой патриотизма. Вот давайте про Snapchat. Вот, он запустил очередного убийцу ТикТока.
Ну, между прочим, вот незримо присутствующий с нами Григорий Бакунов в своем телеграм-канале Эдмета написал, что...
Эдмету, да?
Ну, можно и так.
Да. Да, я согласен.
Написал... Павлик, ты дашь мне договорить или нет? Написал, что в этот раз, может быть, получится. В этот раз
убийца... Я хотел написал тоже изменить его ударение, но передумал.
Так.
Знаете, у меня тоже такое же ощущение возникло. У нас с Григорием редко бывает такое единодушие. Но вот я прочитал эту новость, и у меня тоже почему-то щелкнуло, что вот по ДНК это ересь похожа на новую ересь. Потому что когда Инстаграм пытается то же самое делать, или Фейсбученька, но это как-то вот странно. А тут прям вот гармоничная фигня какая-то очень.
Одно к одному. Но на самом деле они же что-то подобное делали уже. Просто интерфейсное же решение немножечко другое. Да? И я думаю, что значит может быть получится? Внутри Снапчата, а это изолированная от взрослых среда, которая не сильно растет на самом деле. Ну вот как она вот там достигла какого-то там своего размера, 400 или сколько там, 300 или сколько там миллионов, она так и зафиксировалась, потому что она и существует обещанием того, что родаки не смогут ничего найти. Они отчаются, разобьют голову о стену и плюнут. Соответственно, невозможно надеяться. А родаки, они ведь разные бывают. Они там и 24 года какие-то уже тоже родаки. Понимаете? И бабушки там тоже, и еще что-то. Разные очень. А ТикТок берет аудитории. Там же какие-то вот действительно бабульки отжигают, причем собирая миллион, значит, аудитории. Поэтому что там получится в Снэпчате? Может быть, Гриша и Снэпчат как-то, вот у него туда глаз заброшен, и оттуда он что-то видит? Я уверен, что это фантазия. Ну, просто действительно он там есть. Чуть ли не первый, кстати, был Гриша, с кем я, значит, законнектился в этом Снэпчате. И уверен, что он пользуется им раз в год по какому-нибудь массивному обновлению. И, ну, так-то можно сделать вывод. Но из этой лужи никто ничего не увидит. Поэтому самое интересное, конечно, будет, как ТикТок, переживший Трампа, будет дальше ползти к мировому господству.
Кстати, с ТикТоком до сих пор все не успокоилось. Там,
какие-то блогеров наняли, там что-то, значит, как-то троллят теперь администрацию, они вдруг поняли, что они реально падишах помер раньше ишака, и у них есть шанс, такое редко бывает, у них есть реальный шанс, по крайней мере, спокойно пнуть пару раз. В общем, там, конечно, какая-то очень странная реакция.
Может, вопрос о самоцензуре. Вот Паша не боится сидеть про Трампа.
Что?
Дишаха назвал.
Мы вначале обсуждали, что там люди боятся политические шутки какие-то произносить. Вот, смотрите, никто не боится.
Да, я могу на Красной площади даже пошутить про Трампа, как обычно.
В этом смысле, да, в этом смысле забавно и смешно. Но, слушайте, объясните мне вот такую штуку. Ну, обычно, когда появляется очередная новость о каком-нибудь убийце, я часто даже такие не беру, ну, потому что сколько их было, и никто никогда этих убийц особенно не видел потом, после этого. Вот, но, тем не менее, вот, значит, и Григорий, и ты, Паш, получается, говорите, что может получиться. Это вообще когда-нибудь получается, в принципе? Вот, мы можем вспомнить, чтобы появился какой-нибудь убийца очень популярного сервиса и стал еще более популярным?
Ну, конечно. Вот Сережа как-то высказался. Как-то уничижительно об Инстаграме, который все это перенимает. А как бы это неуместно, на наш взгляд, там не выглядело, они, опять же, как бы копцу укроют все эти инновационные снэпчаты, и все нормально работает. И более того, и там они уже свой ТикТок какой-то раскатили, и есть у них видосики эти, и ВКонтакте какие-то видосики, как он, клипы называется, раскатил, еще что-то. Все просто скопировали, и все разобрали снэпчатовскую аудиторию, вот точно. Ну, то есть получилось. Пока что с китайцами непонятно. Но мало времени еще прошло. Надо посмотреть. Снэпчат может получиться. У него получится. Это будет органично. Снэпчатовской аудитории, которой мы не знаем, она неведомая, марсиане, вот эти вот 8-14. Им будет, наверное, американским, причем в основном, хорошо, предположительно, как нам кажется, с Гришей и еще с кем-то. Но это никакого отношения к большому миру не имеет, потому что есть такое ощущение, что люди в 16 или в 17 лет сбрасывают в себя Snapchat, как вот, и превращаются в бабочек таких, ну и как бы уходят в мир престарелых соцсетей, типа, не Facebook, да, но Instagram-то точно.
Нам тут пишут, что Viber и WhatsApp убили Skype, но это шутка тоже такая смешная, да, спасибо.
Так и есть.
Ну, не совсем, но... ну как тебе сказать? Ну,
сохранился только в сценарии дедушка-бабушка, внучок.
Ну, нет.
Или, да-да-да, ну, невозможно, значит, уже старшее поколение...
Значит, рабочего инструмента сохранился.
Конечно. Вот, еще рабочий инструмент. Просто старшее поколение точно нельзя никаким образом переучить. Это уже очевидно. Где-то рабочий инструмент тоже, видимо, у старшего поколения, да?
Нет? Да. У Viber младшее поколение, да, сейчас?
Нет, Viber, по-моему, просто умер. Просто умер. Так бывает. Viva Viber.
У нас Viber один из самых популярных мессенджеров до сих пор, насколько я помню. Конечно, не сравнивается.
Слушай, с WhatsApp, эти вот измерения, я не понимаю. Это вот как ICQ. Они тоже какое-то время были очень популярны до сих пор. И какие-то там регистрации. И их периодически переделывают. И неплохо переделывают. Неплохо. Но только видят это даже не все, по-моему, сотрудники переделывателей. Ну, как-то так. Вот... Кто? Я даже не знаю. Ну, когда тебе по Вайберу писали последний раз?
Никогда. Но мне бессмысленно писать по Вайберу, мне кажется, несмотря на то, что он у меня есть. Вот. Я даже не знаю, активирован ли он у меня хоть в каком-нибудь из гаджетов. Где-то в каком-то гаджете наверняка есть.
Вот. Слушайте, так нет. Давайте закончим тем же, чем и начали, то есть Фейсбуком.
Да.
Вот. А мы тут уже...
Главное, деньгами,
да,
Фейсбука
заметили. Мы тут какое-то время назад уже Либру похоронили. Вот, а Фейсбуку все-таки удалось откопать стюардессу. Вот.
Вроде еще нет.
Вот, и говорят, что в начале 2021 года даже запустят. Правда, они и слегка ее покастрировали, пообрезали функционал. Раньше планировали привязать к корзине криптовалют, а теперь только к доллару. Вот, но...
Но, насколько я понимаю, это там очередная итерация. Но, на самом деле, непонятно, Франкенштейн это или нет. То есть, керосин кончился у Цукерберга или нет. Очевидно, что ему в Сенате или где он его сильно очень жучили. В Сенате или в Конгрессе, я не помню. Ну, вот какие-то депутаты американские. Они ему говорили, только попробуй. И он уже понял, что они прямо очень разозлились. И он говорит, ну, слушайте, ну, пожалуйста, вот китайцы же уже почти. Они говорят, только попробуй. Он говорит, да-да, все понял, буду следовать установлениям партии и правительства. И партия и правительство сказала, чтобы ни с какими швейцарцами, где у них должна был наблюдательный этот совет сидеть, да, в который должны были входить все на свете, Visa, MasterCard, Spotify, почему-то Uber, почему-то каких-то там непонятных людей набрали, сказали, дела не иметь. Visa, MasterCard сбежали, Uber сбежал, Spotify сбежал, там вообще никого не осталось. И еще полгода назад они говорили, давайте так, поскольку нас все ругают, мы будем запускать по отдельным странам, привязанные к их валютам. То есть, условно говоря, у нас это никогда не заработает, но у нас будет либра-рубль. Или рубля-либр. Ну, я не знаю как-то, вот что-то в этом роде. А у них... Да, у них... Да, я даже не произнесу, как у них. Да-либр. Вот этот вот. Вот что-то такое. Они запускают про запас. Типа какую-то систему... развернут, нужно себе представить, что Инстаграм плюс Мессенджер – это 2, наверное, миллиарда, больше 3 миллиарда человек. То есть, в принципе, возможность сунуть им, значит, какое-то предложение. Смотри, у нас есть кошелек, 3 миллиарда человек. При конверсии даже 1 к 1000 – это что? Это нормальная уже установка-то получается. Это вообще как бы норм. А потом нужно капать, новая администрация же пришла, капать этому Байдену или кто-то там еще, как говорить, смотри, китайцы, то точно не скоро этот юань-то цифровой, у них типа ружья кирпичом не чистят, пусть бы и у нас не чистили, разрешите нам либру, а то Америка совсем великой никогда больше не будет. И если разрешат, то можно по тем же каналам раскатить. Вот так я это вижу. Но на сегодняшний день это, конечно, выглядит немножко мертворожденненько.
Ну, правильно я понимаю, что можно будет перевести от одного пользователя к другому доллары через либру?
Ну, типа того, ну, да. Ну, в этом весь и смысл.
Ну, наверное, а так ты черт ее знает.
Ну, у нас, мне кажется, даже если бы это заработало, это не сильно актуально, потому что можно просто тупо через телефон перекинуть.
Ну, как через телефон?
Система быстрых платежей.
Если только если ты в Фейсбуке, только да.
Коллеги, давайте, да, давайте закругляться.
А если он живет в другой стране?
Давайте закругляться. Большое спасибо. Это была программа «Точка». В студии был Сергей Оселедько. С нами по Зуму Александр Плющев, Сергей Вильянов и Павел Кушелев. Всем спасибо. До встречи через неделю. Пока.
Это была программа «Точка».